Московское время 7 часов 10 минут в эфире Радио России Тула.
Программа «Утро». 3000 секунд. Бодрости.
В эфире Радио России Тула. У микрофона Екатерина Федосова, за звукорежиссерским пультом Виталий Груздев. Как обещала, сегодня анонсируем событие, которое совсем скоро в Туле состоится, с 12 по 14 мая. Второй фестиваль детской книги «Литература». Сегодня у нас в гостях организаторы фестиваля Ирина Рочева и Владимир Опенов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Хотелось бы, конечно, сначала, наверное, в двух словах описать, что это за фестиваль, зачем он вообще был создан изначально. То есть в прошлом году, можно сказать, такой пилот был, пробный фестиваль, и как можно судить, учитывая, что теперь, наверное, он будет традиционным в нашем городе, что показал все-таки свою популярность у туликов. Вообще детской книгой интересуются многие?
Ну, конечно, интересуются. Вот я отвечу, да, можно... Цель фестиваля – познакомить семьи, детей, родителей, горожан с современной детской литературой, и не только детской, именно с актуальными тематиками, с актуальными авторами, и не просто познакомить, а прям такой непосредственный контакт и непосредственную такую связь выстроить между книгой и теми, кто ее делает, и читателями, конечно. Организатором фестиваля, как и в прошлом году, является Министерство культуры Тульской области, за что мы им безмерно благодарны. Это и финансовая поддержка, и административная поддержка. Также в этом году активное участие организационное и тоже административное. В общем, такие паровозы фестиваля – это Тульская универсальная научная библиотека, детская областная библиотека, магазин комиксов BW Comics и детский книжный Корней Иванович.
А если говорить о современной актуальной детской литературе, то если брать некоторых авторов, не все родители, наверное, тематику могут принять некоторую, потому что есть авторы, которые, допустим, у них есть книги о мозаичной семье, о такой модели, то есть о проблемах, которые могут возникнуть в современной семье, о том, о чем, в принципе, с настороженностью вообще родители относятся, чтобы такое им читать. Возможно, сами, конечно, не могут объяснить, можно объяснить через такие книги, но я думаю, что много противников вообще таких книг и такой литературы.
Ну, во-первых, когда мы говорим «такой», надо понимать четко, какой. Можно быть, знаете, не читал, но не одобряю. Вот эта позиция, конечно, непонятна. И, собственно, с этой позиции мы, наверное, в том числе и будем бороться, показывая всех тех прекрасных, умных, светлых и добрых людей, которые пишут современные книги для детей, подростков и для родителей, потому что, конечно, это все-таки семейные чтения и семейный процесс. А то, о чем вы говорите, Катя, ну, это имеет место быть, и как мы видим, и как, наверное, все понимают, дети гораздо более открытые и честные личности, чем их родители, их обмануть сложнее, и поэтому они и готовы гораздо больше и глубже думать и чувствовать, чем кажется нам взрослым, и проблемы только взрослых. Хотят они вести диалог с ребенком на ту или иную тему или нет, а книга может быть прекрасным инструментом, отправной точкой и вообще другом в этом диалоге на любую абсолютно тему.
Учитывая, что в нашей стране сейчас идет такая политика, то есть такой посыл основной, что вот у нас традиционные ценности, в том числе традиционные семьи, что вот семья там, это главное, например, там, политика, как уменьшить количество разводов.
К нам на фестиваль приезжает Тамара Михеева, прекрасный автор, победитель множества конкурсов, у нее уже несколько книг, она живет и работает в Челябинске, у нее 5 детей, она приедет с частью из них, с младенцем на руках практически недавно. Родилась у нее дочка. И у нее совершенно, как вы трактуете, видимо, ну, кто-то еще, раз вы откуда-то берете эти формулировки, у нее совершенно традиционные книги о традиционных семьях, о традиционных, очень добрых, нежных отношениях между поколениями.
То есть, не говорю, что вся литература детская такая сейчас.
Ну, мы же тоже...
А некоторых просто авторов, и ваш взгляд, учитывая, что вы в том числе владелец детского книжного магазина, имеет ли такая литература место быть? То есть, такая,
все
я имею в виду...
Место быть, Катя, в жизни
каких-то.
Все имеет место быть. В жизни имеют место быть разводы, смерти, насилие домашнее, в том числе и детское насилие, в том числе. Все, что имеет место быть в жизни, имеет место быть в литературе, имеет право быть в литературе. Дальше уже переходит эта ответственность и это право, во-первых, на писателя на автора, да, который выбирает ту или иную тематику. Далее за это отвечает издатель, который решает издавать ту или иную книгу или нет. Конечный выбор всегда за читателем. Хотите вы читать, вы найдете то, что нужно читать. И поверьте мне, у нас в гостях, кстати, будет в воскресенье 14 мая замечательный человек Илья Берштейн. Это такой человек-издатель, который в одном лице практически самостоятельно создал издательский проект АИБ. Он издает книги оттепели советского периода, 60-х, 70-х годов, малоизвестные, либо забытые, либо совсем неиздаваемые в тот период. И поверьте мне, Советский, да, Союз, традиционные более чем ценности. И книги очень разные. Поэтому уже тогда писали и о разводах, и о насилии, и о непонимании, и о тех проблемах, которые сейчас почему-то кажутся какими-то новаторскими, новыми и прочее, прочее. Поэтому все зависит от читателя. Главное – дать выбор человеку, показать, что есть. И поверьте мне, вопросы у детей разные, поэтому и ответы должны быть разные. У нас будет разная литература на фестивале. В первую очередь российская, современная, тех авторов, которые живут с детьми, с читателями, с семьями в одно время, в одной плоскости, да, это не какой-то там Советский Союз или далекое прошлое, или вообще оторванная там какая-то культура, да. Это те люди, которые растят своих детей здесь и сейчас, сегодня, в Москве, в Челябинске, в Екатеринбурге, я не знаю, в Минске. Наши современники.
Если говорить о выборе гостей фестиваля как раз, из чего исходили, кто вообще приедет? Я так понимаю, что очень многие точки России охвачены, ну, имеется в виду авторы из многих субъектов, съедутся в Тулу.
Ну, не так много, как хотелось бы. Челябинск я назвала, Москва, Петербург, приедут гости из Минска. В общем-то, наверное, и все. Но их будет более 30 человек. Выбор, так сказать, большой. Это будут и авторы, и иллюстраторы, и, конечно же, издатели, будет большая книготорговая ярмарка, а педагоги, психологи, критики, блогеры, которые будут общаться с подростками и обсуждать современные тенденции всех этих книжных блогов. В общем, такой большой-большой пласт.
Ну, если поговорить о некоторых из гостях, то есть самых ярких, на ваш взгляд.
Ну, вот я уже назвала Тамару Михееву, это совершенно чудесный, светлый автор, книжки у нее просто волшебные. Юлия Кузнецова, она была в том году, и читатели ее очень любят, тулики ее очень любят. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Марина Рамштам, это такая прямо, ну, величина в современной детской литературе. Она представит проект «Поп-мамбук» и конкурс детских рецензий, книжный эксперт 21 века. Более того, она приедет с победителем этого конкурса, девочка из Ярославля приедет с мамой, она будет рассказывать о том, что это за конкурс. Если говорить о специалистах по детской литературе, это Екатерина Асонова, тоже достаточно известный человек, можно погуглить, наверное, чтобы сейчас не останавливаться долго. Марина Соломонова – это библиотека «Охталап» Петербург. Наталья Медведь – это один из главных специалистов по детской литературе в принципе сегодня в современной, и главный специалист в Беларуси по детской литературе. Он приедет из Минска к нам. Ну и много-много других людей прекрасных, в том числе и вот Вова молчит. Мне кажется, пора переходить к этой важной теме – комиксы.
Да, сначала вопрос так не с комиксами связан, Владимир, вот из тех гостей, которые будут. На ваш взгляд, вообще, вот с кем бы вы сами хотели непосредственно пообщаться на этом фестивале? То есть, кого выделяете? Ну и, соответственно, будет посвящена и один из блоков комиксам, тоже как и популярный среди у детей литературы, хотя давно уже это вышло за рамки каких-то детских изданий.
На самом деле у нас детские комиксы только начинают появляться, просто когда ко мне приходят родители в магазин и спрашивают, что для ребенка условно 12 лет, у меня ничего практически нет.
А все равно же есть стереотипы, что комиксы – это только для детей.
Да, и именно это мы и будем рассматривать на фестивале. У нас будет в комикс-программе не так много авторов, поскольку мы их регулярно возим в Тулу, и аудитория, которая ходит на комиксных авторов, их всех уже знает в лицо. У нас будет такая культурологическая программа. Будет много издателей. Издатели – это фактически звезды в комикс-индустрии. Это такие суперэнтузиасты, которые готовы положить там жизнь на то, чтобы донести то, что они любят, до людей. И будут ребята из Воронежа, из Петербурга, из Москвы. Да, будет совершенно культовый человек, который уже 15 лет издает европейский андеграунд, русский андеграунд, американский андеграунд в России. Те книги, которые не издал больше вообще никто никогда.
Это Дима Яковлев, издательство «Бум-книга», ребята. Это самое крутое российское комиксное издательство. Это такой пионер и первое, наверное, да, российское издательство комиксов.
Настоящее. Которое до сих пор живо, да, и успешно живо. Он представит вместе с Михаилом Хачатуровым, переводчиком всех на свете французских книг и комиксов в России, переводчиком года, по-моему, по версии нонфикшена 2015 года. Я могу ошибаться, извините, Михаил. Они представят проект «Корто Мальтезе». Это культовые французские приключения, приключенческие комиксы Уго Пратта, которые впервые выходят в России. Это суперзнаковое событие в этом плане.
Если смотреть по опыту прошлого года, то, учитывая, что площадок много будет, я так понимаю, там и книжный клуб, и литературная веранда, непосредственно можно и сами книги купить, там мастер-классы различные, то что у туликов было наиболее популярно?
Слушайте, ну, это сложный вопрос, потому что у каждого человека популярно то, что его интересует. Мне кажется, что суперпопулярной была площадка комиксов. Там постоянно толпился народ, и это были подростки, то, что сейчас принято называть young adults, да, молодые взрослые, простые взрослые. В общем, там постоянно был народ. А много детей было на площадке такого открытого чтения. Это когда можно просто валяться на удобных мешках и читать книжки. Много детей принимало участие в квестах. Много родителей было на встречах с писателями. Они были такие долгие, серьезные, глубокие. Люди не хотели расходиться. Много было людей на спектаклях. Да, в общем-то, каждый находил себе, я думаю, занятие по душе, по вкусу. И мы продолжим в этом же направлении.
Но массовость была непосредственно.
Ну, если учесть прошлогодний наш квест с погодой, который каждый день менялась от шквального ветра до ливня и бог знает чего еще, то можно сказать, что было.
Да, я видел летающий фестиваль в прошлом году, фактически в 7 утра.
Летающий?
Да, на второй день у нас просто взлетели все наши площадки от шквального ветра, и нам пришлось его переделать в течение 2 часов просто
весь. В этом году мы, возможно, повторим этот опыт, потому что, это, кстати, надо сказать и предупредить гостей, что мы в любом случае остаемся в Кремле, потому что были сомнения и трудности с этим, но будем ли мы в уютном и современном, красивом, модном атриуме Тульского Кремля, который сейчас строится днем и ночью, успеют ли его закончить и сдать к началу открытия фестиваля, а если не успеют, то мы будем на улице снова.
Да.
Но погода все равно дело непредсказуемое. Получается, туликам нужно будет в любом случае запастись хотя бы зонтами и терпением.
И куртками, чтобы, наверное, да.
Если говорить о программе фестиваля, то если говорить вот по дням, на открытии, открытие – это все-таки, ну, наверное, главное событие во все дни фестиваля этого, что ждет на открытии?
Ну, на открытии, во-первых, будет просто торжественное открытие, и главное событие первого дня фестиваля, да, ну, в общем-то, наверное, и всего фестиваля тоже для меня, по крайней мере, однозначно, это презентация нашей книги, детской книги «Атули», которую мы делаем совместно с издательством «Настя Никита», на которую собирали деньги на краудфандинговой платформе «Планета.ру». Собственно, много горожан, туликов приняло участие в этом сборе. Такой был народный проект. Книга уже сегодня уехала в типографию. И прямо в ночь 12 мая она приедет в Тулу, и мы будем о ней рассказывать. Приедет автор книги Хельга Потаки, приедет художник Татьяна Гамзина-Бахти. Мы будем открывать фестиваль с такой вот классной новостью, потому что это такой долгий проект, мы к нему 2 года шли, и наконец-то он получился.
Если в 2 словах об этой книге.
Это детская книга, тонкая, возможно, наши слушатели знают чудесное это издательство, Настя Никита, московское маленькое издательство, они делают тонкие книги для дошкольников и школьников, такие маленькие энциклопедии на заданную тему. И у них есть хорошая кровеческая серия, в которой выходят книги там о Москве, Петербурге, Архангельске, Пскове, Новгороде, разных городах России. Особенность этих книг в том, что они написаны для детей, то есть это спокойный, понятный ребенку возраста там, 5-7-8 лет язык, без каких-то сложных терминов, оборотов. Это красивое оформление, и самое главное – это доступная цена. Книга в рознице стоит не более 100 рублей по всей России. И хорошее распространение у этого издательства, потому что тираж большой, 10 тысяч экземпляров. Для современного книгоиздания это очень большой тираж, поверьте мне. Она тонкая, поэтому собственный тираж такой большой, там 18 полос, глянцевая обложка, красивые цветные иллюстрации. Ну и книга рассказывает и детям нашего города, и детям всей страны о Туле, об истории нашего города, о достопримечательностях, об известных личностях, которые прославили Тулу на всю Россию, какие-то легенды маленькие. В общем, это такой вот будет классный подарок всем детям города. Надеемся, понравится.
Ну, а что еще будет на открытии?
Пока, наверное, этого достаточно. Дальше будет просто планомерная работа по программе. Сейчас она просто настолько подвижная, ежедневные изменения какие-то. Кто-то добавляется, кто-то отказывается по каким-то обстоятельствам личным от участия. Поэтому просто мы начнем работать на 4 площадках одновременно.
Если вы говорите о какой-то развлекательной деятельности, типа спектаклей, не знаю, салюта и так далее, то мы решили, что книжный фестиваль, он все-таки про книги и...
Салюта не будет.
Салюта не будет, да.
Все-таки хотелось бы немножко подробнее именно о книге, да, которую презентуете. Была ли вот прям необходимость в бумажном виде ее издавать, учитывая, что
да,
сейчас, как правило, ну, все стараются отказываться.
Ну, все стараются отказываться, кроме детей.
Бумажных.
Нет, детская книга будет жить и здравствовать до тех пор, пока дети не сломают себе все глаза об гаджеты. Нет, однозначно бумажная книга нужна, потому что ребенок должен читать и смотреть бумагу, уметь работать с текстом и вообще понимать, что это такое. Более того, на сайте издательства PDF-версия будет бесплатно доступна всегда. То есть можно скачать PDF, можно купить книгу. Автор книги, часто нас спрашивают, что это за такая странная фамилия. На самом деле автор зовут Анна Меньшова, это такой ее творческий псевдоним, известный по всей стране, поверьте мне. Она достаточно популярный экскурсовод, у нее своя школа экскурсоводов в Москве, она краевед, она путешественник, писатель, член Союза писателей России, театральный режиссер. В общем, Аня – это такой человек-пароход. У нее несколько книг, собственно, в «Насте Никите» о Москве и Петербурге. Написала про Арбат, про мосты Петербурга. Еще несколько книг про другие города. Поэтому как бы выбор автора вообще для меня не стоял. Тем более мы с ней давно лично знакомы. Она прекрасный человек, который понимает, что она делает и для чего, и для кого главное. Вот, поэтому с текстом работала она. А Таня Гамзина – это питерский художник, тоже член всяких союзов и уже нарисовавшая не одну книжку для разных издательств. Вот, девчонки приезжали в Тулу, мы с ними долго ходили по центру, консультировались с музейщиками, они читали рукопись, Елена Герольдовна Зыкина читала рукопись, это старший научный сотрудник музея Кремля. Мы изучали каждый кирпич в стене, поверьте, правда, мы лазили долго, и все это Таня зарисовывала. В общем, это ну, настоящая хорошая краеведческая книжка для детей.
А неужели не нашлось тульских краеведов, чтобы поучаствовать?
А вы знаете, мы не искали, простите, конечно, но я не искала. У меня, во-первых, были очень сжатые сроки, потому что практически от момента принятия решения, что мы в этом году делаем, издательство сказало, хорошо, ищите деньги, делаем. Причем надо сказать, что половину только стоимости всего этого проекта вносим мы, а половину все-таки это издательство. И у нас было буквально 3 месяца на весь процесс. То есть вот от начала до завершения 3 месяца. Ну, автор давно работает с издательством, издательство понимает, как он работает и какие есть особенности. Новый автор для издательства – это, знаете, ну, так сложно на самом деле, поэтому тут вот. А тем более Хельгу много с Тулой связывает. Она делала цикл передач о нашем гимне и о городе на каком-то федеральном, ну, тоже вот, канале, ну, типа «Радио России» или чего-то еще такого. Поэтому...
Да, хотел по поводу печатного издания хотелось бы добавить, что знакомство с книгой, опять же, у людей традиционно, если уж говорить о традиционных ценностях, происходит через форму, и форма именно бумага, печать, обложка – это все часть замысла, часть произведения. И, ну, они не просто так подбираются, если это не книга, извините, да, и Донцовой, там, условно, которая как угодно покупается. И вот этот объект книги, он очень важен для ребенка, и он остается в памяти.
Это традиционная ценность. Бумажная книга – это традиционная, вековая, российская и вообще мировая ценность.
Ну, учитывая, что вы все-таки не понаслышке знакомы с детской литературой, ну, погружены даже в нее, я бы сказала, с головой, дайте пару советов слушателям. Как вообще определить среди всего множества детской литературы современной то, что стоит внимания? Вот как определить для себя самого, понять, что вот это можно и нужно своему ребенку читать, а вот это лучше вообще не трогать, это там, ну, ширпотреб, например?
Ну, во-первых, я думаю, что стоит доверять ребенку, и поверьте, человек выберет, поймет. Просто дайте выбор, чтобы было сравнение. Пусть он и ширпотреб прочитает в каком-то возрасте и прочитает классику и поймет, где хороший язык, а где нехороший язык. Но все зависит от возраста, во-первых, да. То есть, если мы говорим про маленьких детей, однозначно это стихотворная форма, однозначно она прививает любовь к великому и могучему и понимание русского языка, оно, конечно, оптимально через эту форму. С возрастом уже можно выбирать российских современных иностранных авторов. Пожалуйста, сейчас много переводов прекрасных, причем книг, которые составляют золотой фонд мировой литературы, но в России выходит, например, там первый раз с момента написания через там 50, 60, 70 лет. А если говорить о подростках, мне кажется, что у нас этот фестиваль складывается таким довольно подростковым, в силу авторов и в силу тематик как-то, то здесь, да, однозначно нужно дать ребенку выбор. Имеет место быть и сериальные все эти книжки, имеют место быть и современные какие-то очень глубокие книги, которые вообще, я бы не сказала, что они подростковые, например, да, или там детские, они просто хорошие для любого возраста, я там читаю их наравне с нашими покупателями. Поэтому просто спокойно дайте ребенку выбор, в первую очередь, то есть не заставляйте его читать то, что вы считаете нужным, да, там, то, что вы читали в детстве, а успокойтесь и, во-первых, покажите пример, читайте сами, а во-вторых, просто обсуждайте, разговаривайте с человеком, попробуйте понять, какая тема его сейчас цепляет, что для него важно, я не знаю, тема взаимоотношений, тема одиночества, тема там самоопределения какого-то, и просто отведите его либо в библиотеку, либо в хороший книжный, проконсультируйтесь, поговорите. Если уж вы прям глубоко копаете в интернете, есть прекрасные ресурсы, рекомендательные, библиогид, Бамбук. Пожалуйста, Гайдаровка выпускает каждый год каталог 100 лучших детских книг. То есть, если прям озадачиться этой проблемой, то найти ответ можно, но главное просто сохраняйте спокойствие и дайте человеку выбрать самому, что он будет читать, комикс или «Войну и мир».
Работает ли это на комиксах?
Это работает на всех художественных произведениях. На самом деле, если вы хотите ребенку транслировать то, что вы читали в детстве, попробуйте перечитать это в данный момент. Если вам это понравится, то читайте ребенка. Это типа просто маленький вы, и все. И он не глупее. Соответственно, с комиксами такая же история. Сейчас, слава богу, Ман Иванов и Фербер занялись конкретным направлением с комиксами. Это очень известное российское издательство, которое делает популярную научную литературу и детскую литературу. Теперь они делают детские комиксы, и вот если уж там вам нужны они, то стоит к ним обратиться.
Они нужны. Я знаю, что у нас в гостях, кстати, снова будут создатели первого, пока единственного авторского российского комикса про кота Кешку, Наташа и Андрей Снегирёва, который издается, кстати, с советских времен в журнале «Моя семья», по-моему, он издавался. Многие родители узнают его. Ой, это Кешка, я его в детстве читала, бегут покупать детям. Так вот, золотая формула, родители, помните его, наверняка про нее знают, что, читая комикс, ребенок одновременно развивает оба полушария мозга, потому что надо смотреть, воспринимать картинку и читать, соотносить текст с картинкой, логика, последовательность. В общем, комикс – это не просто. Попробуйте, правда, сами почитать хорошие какие-то современные графические романы, вы поймете, что это большая работа, большой труд, и это не просто какие-то бестолковые картинки, а действительно серьезная художественная форма, с которой нужно уметь работать.
Учитывая, что сейчас, ну, наверное, часто все-таки появляются такие комикс-версии как раз классики, графические романы, основанные на классических произведениях, нет ли такого именно в сфере детской литературы? Можно ли вообще это назвать каким-то новым шагом к популяризации хорошо всем знакомой классики?
Ну, если вспоминать, допустим, Туви Янсен, которая писала книги о мумитроллях и параллельно писала комиксы о мумитроллях, это, наверное, отличный пример того, как одинаково хорошие произведения могут существовать в двух формах, поэтому с абсолютно разным подходом к ним. Насчет адаптации классики, ну тут все как с фильмами. Есть плохие фильмы по «Войне и миру», есть, ну, возможно, хорошие, если уж так. Есть «Мастер и Маргарита», есть «Преступление и наказание», есть, допустим, японский классик Осаму Тэдзука, человек, который придумал мангу и вообще японскую индустрию комиксов, как она сейчас существует в данный момент. Он был суперфанатом российских классиков и адаптировал практически все, что мы читали в школе, под японский рынок. Для нас это выглядит странно, но у него, ну, он делал это, как он это видел, и адаптировал те черты произведений, которые он любил. И поэтому там все то, как он хотел. И неплохие, в общем-то, комиксы. Некоторые у нас изданы даже.
Ну, опять же, как и в фильмах, то есть это точка зрения, как там, как в фильмах режиссера, здесь точка зрения непосредственно художника, который адаптирует.
Ну, его восприятие, да, он преувеличивает то, что любит, ну, показывает и там скрывает то, что не любит. Вот и все.
Ирина, учитывая, что вы владелец детского книжного магазина, если опять же говорить о современной литературе, точнее, если говорить о покупателях, которые к вам приходят, что чаще всего берут? Все-таки классику или современная литература не уступает по запросам?
Ну, у нас трудно взять классику, мы стараемся все-таки составлять авторский и альтернативный ассортимент. В магазине у нас мало классики, кроме детских стихов, причем разных. У нас меньше Маршака и Барто, но больше Григорио и Хармса, например. Поэтому нет, наша концепция как раз строится на том, чтобы знакомить читателей с современным каким-то книгоизданием, как российским, так и иностранным переводом. Поэтому я могу сказать, что просто, ну, активнее, может быть, родители пытаются включить детей младших в чтение, то есть однозначно это младенцы новорожденные, прямо вот правда люди приходят с младенцем на руках, что нам ему читать. И дети до 10 лет. После 10 там есть небольшой такой провал у детей в чтении, в принципе, причем не только в России, это много исследований мировых говорит о том, что возраст где-то 10-12 критический для читателя, то есть там происходит какой-то перелом в психологию ребенка. Тоже мы об этом, кстати, будем говорить на фестивале со специалистами, как поддержать человека в этот момент. И дальше уже формируется совершенно самостоятельный взрослый читатель, и очень трудно, мне кажется, после 12, уже однозначно после 14-15 лет разделять литературу на детскую и недетскую. 15 лет человек готов читать все абсолютно, от «Архипелаг ГУЛАГ» и, я не знаю, «Бабьего Яра» до каких-то современных детских книг. Просто, ну, как бы каждый ищет свое. Кто-то готов к серьезным диалогам и к серьезным вещам, кто-то еще в детстве хочет пребывать и читать какие-то более фантазийные и безопасные истории, пребывать в таком безопасном пространстве. То есть здесь у каждого человека уже начинается своя дорога, поэтому...
Есть стереотип сейчас, что люди перестали читать, что вот Советский Союз был самой читающей страной, что сейчас дети занимаются всем, чем угодно, только не читают книги. Так ли это?
Ну, с одной стороны, так, просто по техническим причинам, так скажем, да, у современных людей изменился образ жизни, изменился ритм жизни, изменились интересы и возможности удовлетворять свои интересы. Потом очень сильно поменялась книгоиздательская отрасль. Если раньше были союзные тиражи, тысячи экземпляров, да, то сейчас средний тираж книги 3000 экземпляров. На страна у нас, в общем-то, большая, то есть вы можете посчитать, да, что такое средний тираж книги. Никакой поддержки государственной этой отрасли нет. Если раньше книги доставлялись в библиотеки активно, были государственные книжные магазины, и можно было этот тираж найти, то сейчас тоже этого всего не происходит. А что касается чтения, я всегда считала и считаю, что и в Советском Союзе сейчас были читающие семьи и нечитающие семьи. Поэтому говорить о том, что сейчас кто-то меньше читает, кто-то больше, сейчас много читают в интернете, дети получают информацию другим образом, они просто по-другому читают, не так, как читали их родители, уж тем более бабушки и дедушки. Никакой паники, кроме той, что просто канал информации вот этой книгопечатной, да, он просто иссыхает абсолютно и когда-нибудь пересохнет, мне кажется, если его не будут подпитывать те, кто должен, наверное, это делать все-таки. Вот, вот и все. То есть, опять же, это вопрос выбора и обеспечения этого выбора. Дайте людям выбор между кино, гаджетом и книгой хорошей, да, только так, чтобы она была доступна, и за ней не приходилось ехать в Москву или ждать фестиваля год, чтобы пойти и купить книгу по издательской цене напрямую у издателя. Я думаю, что будут читать прекрасно люди. А уж, я думаю, наши коллеги из библиотек вам скажут, что читают, ходят и прекрасно пользуются их фондами.
Касательно этого вопроса, я могу сказать, что мнение о том, что книга – это очень хорошо, и у нас все безумно читали в Советском Союзе, во многом построено на том, что информационное поле было гораздо уже в Советском Союзе, и, допустим, кроме книги и кинотеатра, у вас не было вариантов к развлечению. Не сказать, что в Советском Союзе были все книги великолепные, и мы читали исключительно прекрасную литературу постоянно. А сейчас ребенок взрослый может заняться кучей вещей, мы постоянно поглощаем невероятное количество информации, и за ней многие не обращаются к книге, и то, что сейчас люди читают, ну, выбирают качество, скорее идет на пользу книги и на пользу массам, ну, читателю и всем остальным. Так что сейчас меньше плохих книг. Точнее, да, много плохих книг сейчас, но хорошие книги, они...
Больше хороших. Ну,
продуманнее гораздо, действительно.
Ну, как и всегда было, как много плохих книг, так много и хороших. Знаю наших радиослушателей, есть тоже от них такие высказывания, что вот раньше, да, вот классика, раньше были авторы, а сейчас ничего нет такого, что вот, опять же, никаких открытий, никаких новых имен и так далее. Ну, если смотреть посредством массовой информации, да, очень редко попадают в внимание журналистов, допустим, авторы те же самые, да, любых книг, неважно, там, детских, для взрослых и так далее. Вообще, на ваш взгляд, почему так происходит? Почему у людей стереотип?
Этим вопросом задается все современное российское общество. Почему же нет этого нового великого русского романа, который победит и завоюет весь мир, да, как все до сих пор держатся, вся слава России держится на Толстом, Достоевском и Чехове, да, три имени, три столпа, простите, уже и 100 лет назад практически они работали, да, и все страдают без этого нового современного русского романа, который, да, вот выстрелит и разорвет небо. Почему так происходит, никто не знает, но, собственно говоря, я думаю, что наш фестиваль в первую очередь направлен на то, чтобы познакомить людей с теми авторами, которые сейчас, здесь, сегодня, в одной с вами стране и даже практически в одном городе, Москва рядом, издают, пишут книги для детей современные, для их родителей, которые получают награды, которые переводятся на иностранные языки, которые издаются за границей в разных европейских и в том даже англоязычных, американских странах и континентах. И, пожалуйста, приходите и знакомьтесь, смотрите на этих людей. Они будут на расстоянии вытянутой руки. Можно будет задавать напрямую им любые вопросы, в том числе и такие глобальные. А где же второй Достоевский? Может быть, он среди нас. Может быть, он будет на этом фестивале.
Может быть, у него просто нет продюсера.
У Достоевского, я думаю, даже его не было. Может быть, просто еще нужно время, чтобы его оценили. Хотя многие из них уже оценены по достоинству.
Да, великие русские романы, созданные страдальцами. Так что сейчас хорошее время, чтобы страдать.
Хорошее время, чтобы страдать.
Приходи. На самом деле, тут вопрос авторитетов и кругозора. Если у вас есть потребность в новом русском романе, вы найдете его, правда. И мы для этого и делаем фестиваль, приходите, собственно.
Ну что ж, я думаю, что стоит напомнить, что фестиваль «Литература» стартует 12 мая.
В 13.00. 12 мая – это пятница. Значит, мы начнем в 13.00. Скорее всего, будет предварять открытие пресс-конференции для СМИ, а дальше уже будет общее торжественное открытие с презентацией книги о Туле, которая называется «Тула. Стальная душа. Пряничное сердце». Приходите, тулики.
Ну, то есть в 13 часов всех желающих, всех,
да,
любителей.
Да, вы найдете чтение в Кремле навигацию, поймете, куда вам идти. Там будут работать волонтеры, будут стоять указатели, какие-то программы расклеены будут. То есть вы сориентируетесь абсолютно спокойно. Ищите нас в Тульском Кремле с 12 по 14 мая.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Приглашаем всех, мы тоже присоединяемся к приглашению на фестиваль «Литература» с 12 по 14 мая в Тульском Кремле. Напомню еще раз, что сегодня у нас в гостях были организаторы фестиваля «Литература» Ирина Рочева и Владимир Опенов. Спасибо, что к нам заглянули. В студии работала Екатерина Федосова, Виталий Груздев за звукорежиссерским пультом. До свидания.
До свидания.
Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака, над стеклами земли. Летели облака, летели облака. Капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака.
Слушали радио России «Тула».